Мы обсудим в этом эфире сразу несколько тем. Кто на самом деле управляет Россией сейчас? Может ли окружение в какой-то момент сдать Владимира Путина? И что будет вообще с системой, если Кадыров все-таки выпадет из игры? Об этом будем говорить с Сергеем Ковальченко, редактором медиа «Вот так». Приветствую, Сергей.
Да, привет всем.
Всем здрасте.
Да, меня зовут Валерий Нечай, ставьте лайки. Ну что, значит, война в Украине, или, как я напомню, называют в Кремле специальная военная операция, она уже по продолжительности дольше Великой Отечественной. Можно сейчас, конечно, иронизировать там про три дня и так далее и тому подобное, но когда посмотришь на количество смертей, которые она вызвала, у меня вот остатки волос встают дыбом. С другой стороны, имеет ли смысл вот как-то там сравнивать и тому подобное?
Ну, сравнивать, ну, то есть в плане масштабов боевых действий, конечно, сравнивать это бессмысленно. Потому что, ну, мы понимаем, да, какое количество войск было со стороны фашистской Германии, там сотни дивизий, да, и со стороны Советского Союза. Немцы дошли до Москвы, как бы, да, потом дальше уже как бы докатились до Берлина, и случилась капитуляция Германии. Вот, поэтому здесь сейчас, если сравнивать по масштабам, то вот у нас было предновогоднее исследование. За прошлый год вооруженные силы Российской Федерации продвинулись ровно на 1% территории. И не случилось блицкрига, который, ну, в общем, ожидали, ну вот я просто говорю не про себя, да, а про тех военных, с которыми я разговаривал, про те интервью, которые были от военных, которые убежали или каким-то образом там дезертировали, всех по-разному, да, что вот кто в первый день войны был, именно ожидания были, что это будет там неделя, не больше. Ну, как мы видим, что недели это не случилось. Просто даже, мне кажется, если говорить еще о военных аспектах, то российские генералы настолько деградировали, что даже не смогли воспользоваться советским опытом, потому что, ну, они же все заканчивали Академию Генерального штаба, да, ну, просто ты не можешь быть генералом по-иному, да, и там должны были рассказывать про 4 украинских фронта, вот, про количество войск, которые были, ну, в десятки раз больше, чем сейчас, да, и почему-то была вот эта вот шапкозакидательская история с политическим руководством, и все исполнили волю. Ну, вот сейчас, и до сих пор эта воля исполняется, война идет, мы понимаем, кто может ее остановить, есть только один человек, значит, в данном случае, который может все это прекратить, но он по всем своим действиям делать этого не хочет. Для него уже война, видимо, стала каким-то существованием и обеспечением собственного существования. Поэтому только, мне кажется, жесткие силовые действия в отношении него, как бы в отношении, ну, вот, истории, которые происходят в последнее время, там, да, там с танкерами, это хорошие истории, которые могут на что-то повлиять, а мне кажется, что фронт в том виде, в котором он сейчас есть, как его сейчас описывают, ну, надо, наверное, положить, ну, большую часть мужского населения России, чтобы дойти до Киева. Так реально.
Сергей, а можно, вот я сейчас просто хочу вернуться к началу, потому что мы очень многих людей, экспертов, мы им задаем один и тот же вопрос. Вот когда Путин говорит про первопричины, что это такое для него? Или они как бы меняются, эти первопричины, с течением войны, извините меня?
Да нет, первопричины не меняются с течением войны. Да, давай вспомним главную первопричину, на мой взгляд, которую Путин периодически проговаривает, это то, что из Украины сделали антироссию. Вот. Okay. Антироссии никакой быть не должно. Вот. Им не нравилось, что Украина пытается идти своим путем. Да? Что она пытается идти в Европу, а не в Евразэс. Она пытается каким-то образом, ну, просто нащупать свой путь, как бы, да, и это нормально для любой молодой страны. И это тут же вызывает раздражение, бешенство и вмешательство. Вот такое. То есть первопричина в том, что нельзя идти не таким путем, как Россия, да. И вот жители Крыма, кстати, которые, в общем, живут, так сказать, в составе Российской Федерации уже больше 10 лет, они на себе, кстати, познали, каково это жить в Российской Федерации, когда начались там первые протесты против застройки, и когда их начала бить полиция, и они с удивлением, как бы, да, то есть они стали вспоминать времена Украины, когда к людям прислушивались, да, и полиция не могла людей там просто так бить и сажать по вот этим вот экстремистским статьям. То есть вот Россия, да, она пришла со своими правилами. Вот, но
Ну,
проблема.
здесь можно и про Донецк то же самое
То же
сказать, да,
самое. Да
где
нет, там
люди
еще хуже все.
воды
Это,
хотели,
да,
да?
это кошмар просто, кошмар непроходящий людей, которые живут в Донецке. У них там у них постоянная война и отсутствие воды, как бы. И мы помним, что в самом начале, да, с чего начиналось вот это вторжение, с того, что мы увидели по федеральным каналам автобусы, когда жители Донецка просто стали вывозить из города, да, жители Донецка, Луганска, крупных городов, да, они стали вывозить в Ростовскую область, в Краснодарский край, как бы, да. То есть это все, конечно, не жизнь, то, что происходит на вот этих вот оккупированных территориях. Это какой-то кошмар, не знаю, ну, там просто fail state на них. Самый настоящий. И опять же, мы это, то есть впечатление людей, там мы очень много, там наше издание вот так пишет про войну, и когда там у нас был такой текст большой про то, как женщины ездят из России к своим мужьям на фронт, потому что их не отпускают в отпуска, как бы, да, и женщины, ну, просто там из всех уголков России приезжают в эти вот прифронтовые города, и впечатление одной женщины, она говорит, что мужа отпустили, значит, с передовой к ней, и они ходили по Луганску только с мужем, потому что у мужа было оружие. И она рассказывала, что там тебя могут ограбить. Она говорит, там 90-е. И при этом еще замечает, что вот местные нас не любят почему-то. Вот. Почему же они нас не любят, да? Вот. Но она такая, что вот, они считают, что это мы принесли сюда войну. Ну, она-то думает, что это вот нацисты и бандеровцы принесли войну. А местные люди, которые там остаются, они, конечно, вот понимают уже, кто, да. И те люди, которые пожили под вот этой вот так называемой российской властью, думаю, что давно уже все поняли. Вот. Даже если бравурно произносят что-то на камеры, да, они уже понимают, что просто другое нельзя произносить на камеры. Вот.
Ну да, а эта статья, мы ее повесили в чат, «С милым Раей в ламповых руинах.
Да,
История
совершенно
экзамена
верно.
российских
Да,
военных».
это был шикарный текст вот про то, как там очень много таких вот бытовых вещей, которые меня самого цепляют Потому что, то есть вот мы выходили курить на балкон, из балкона видели, как там в 15 километрах идет бой, значит, ну, то есть вот такие вот вещи, да, там много чего, я просто призываю людей, если кто-то хочет вот получить впечатление живое, прочитать его, вот. Поэтому он не теряет свою актуальность до сих пор.
Мы оставили эту ссылку уже в чате, поэтому посмотрите. Ну да, и здесь же все они говорят, что, ну, поправь меня, может быть, я ошибаюсь, но штампами он просто пошел защищать родину, говорят эти женщины там,
Да,
да?
конечно. Да. Нет, тут тенденция на самом деле не меняется с 2014 года. Пока муж воюет, как бы верная, хорошая жена воюет вместе с ним. Ну, так, грубо говоря. То есть она защищает родину вместе с ним. То есть, ну, потому что так проще жить. Ну, как бы, если начать сомневаться, то тут можно дойти до каких-то совсем нехороших мыслей. В основном люди начинают реагировать, скажем так, критически на всю эту ситуацию, когда они получают покойника. когда терять уже нечего. Вот тогда мы слышим совсем другие слова. Потому что уже все. А вот пока он воюет, пока он жив, все правильно, цели спецоперации будут достигнуты. Вот эти все штампы казенные проговариваются из текста в текст, в общем.
Вы слышите другие слова какие? Потому что я напомню, в первые дни войны была вот эта вот знаменитый ролик, да, с женщиной, которой позвонили и сказали, что ее сын погиб, да, и она кляла последними словами Украину. А ваши что говорят?
Ну, по-разному. На самом деле уже таких историй нет. Все уже все понимают, и у всех практически есть проблемы с получением тел оттуда. Это большая проблема еще и похоронить. Еще и похоронить не того, кого пришлют. Вот поэтому люди нахлебались горя, и нахлебавшись горя, они, в общем, уже... То есть они, конечно, тебе не говорят ничего про Путина там, да, потому что, ну, все понимают, все, мы понимаем правила игры. Там за флажки зайдешь, вот тебя застрелят. Но и, конечно, уже все это в рассказах уже этого не мелькает точно из тех текстов, которые у нас есть, да. Вот, есть, опять же, истории, когда мать там пытается искать тело сына, как бы едет туда, в зону боевых действий, для того, чтобы его найти, там ходит по этим лесам под обстрелами. Вот. И разные бывают истории, но вот таких вот, чтобы кляли Украину, я уже не слышу давно.
Да. Там очень интересно заканчивается, кстати, этот материал Ирины Новик.
Да.
Значит, я иду туда, говорит один из военных, чтобы защитить вас. Не хочу, чтобы у вас не было воды, не хочу, чтобы по нашему городу стреляли. Так воды нет, и стреляют.
Да, ну это вот такая вот интересная логика. Понимаешь, ни один оккупант не скажет тебе, ну, чуваки, знаете, мы пошли туда для того, чтобы просто исполнить волю главнокомандующего, который просто хочет захапать себе эту страну или кусок этой страны, и мы оккупанты, никто тебе этого не скажет. Каждый человек пытается придумать для себя какую-то красивую историю, почему он там воюет, да, там, за там, папу, за маму, знаешь, как кашей кормили, да, там, за бабушку, за дедушку, за воду, там, за еще за что-то, как бы. И вот они находят вот такие вот причудливое оправдание для себя. Уже четвертый год, как бы. Кто-то и не находит. Вот огромное количество дезертиров из российской армии. Там десятки тысяч людей, которые убегают и оттуда вот, имеют с этого проблемы, но там люди садятся в тюрьму, чтобы не вернуться на фронт. Такое тоже бывает. То есть сейчас, понимаешь, вот если как бы закруглять эту ситуацию, историю с войной, можно сказать, что в целом, вот как я для себя это вижу, я понимаю, что там любая армия, и российская не исключением, российская армия с традициями, там, с кучей войн, в которых она участвовала. Так вот, успешно российская армия воюет тогда, когда она воюет, в общем, за правое дело. Все остальные войны, они заканчиваются безуспешно, начиная там от русско-японской, если вспомнить. То есть любые конфликты, в которые Россия влезает, и которые не, скажем так, где она не стоит на светлой стороне, в общем, заканчиваются для нее плохо. Вот. Что русско-японская, что Афганистан. Вот это можно констатировать. И вот эта война идет точно так же. И видно, что армия воевать не хочет, по сути. И вот эти вот жуткие там какие-то люмпины, которых толкают в эти штурмовые атаки, лишь бы самим не пойти. Да, там. Ну, я так понимаю, что просто контрактники из там, десантуры сами не очень хотят в эти атаки ходить, потому что они понимают, чем это заканчивается. Вот, и как в том анекдоте, да, и с криками за Родину, значит, Василий Иванович выкинул Петьку без парашюта из самолета. То есть, да, и они просто заталкивают вот, это, вот эти вот... Потому что есть ролики, недавно видел ролик, там, значит, какие-то танцуют чернокожие парни в российской форме, и это комментирует снимающий и говорит, о, значит, новое мясо по-быстрому, которое прибыло, да. То есть, вот, ну, это... Это же, это, понимаешь, вот то, что та реальность, которая там существует, мне кажется, она вообще не существует в голове Владимира Путина, да, там у него тоже все герои, наши ребята, которые вот, значит, то есть он для себя это сконструировал, как бы, да, тоже, потому что не может сказать, да, я просто хочу захапать Украину. А кто мне помешает, да, вот как пахан на провилке? Нет, тоже вот придумываются вот эти конструкты, вслед за ним эти люди это придумывают, да, эти люди в основном воюют за деньги, давайте честно, да, когда началась Великая Отечественная, есть куча кадров, да, там Ленинград, Москва и так далее, где были операторы, где были киностудии, снимали, как стояли очереди к военкоматам, да, и в начале войны в Киеве то же самое было, я в первый день войны ходил по Питеру специально, у военкоматов не видел, знаешь ли, никого. Я там был до сентября 22 года, и я периодически мониторил военкоматы, никого. Ну, просто вот за бабки людей чисто собирают, да, и они воюют за деньги. Потому что армия вторжения, которая состоит из контрактников, ее так более-менее истратили. А кто похитрее еще остались жить и там выживают вот таким способом, чтобы просто как бы сегодня ты умри, а я завтра. То есть это и вот так вот это называется праведная отечественная война. Это вот та реальность, которую мы имеем. И с этой реальностью, друзья мои, патриоты, Z-сообщество и другие товарищи, вы понимаете, что скоро будет 24 февраля. Если война продлится до 24 февраля, это уже будет ровно 4 календарных года. А дальше-то что? 5, 6, 7, 8, 9. Вы готовы сами? Ну, то есть, как бы вы готовы к тому, что останется вот это вот поле, как в картине Верещагина, да, которое поп, значит, осеняет, оно все завалено трупами вашими. Оно будет уже завалено. То есть, пока вы не возьмете себя в руки, да, и не поймете, что эта война уже не нужна, что нужно наводить порядок внутри страны, да, что нужно. Что-то делать вот с этим товарищем, который посылает на смерть российских мужчин в промышленных масштабах, как бы, да, чего уже нельзя допускать. Ну, вы каши не сварите просто.
Я напоминаю, Сергей Ковальченко у нас в особом мнении. Если то, что мы сейчас обсуждаем, как-то отвлекается, откликается, не забывайте про лайки, это правда очень важно. Кстати, про этого товарища. Вот он же ведь не один, да, этот товарищ Владимир Путин, я имею в виду, да? То есть там же есть кто-то, кто ему помогает. Вот так тебе кажется, вот кто вместе с ним рулит?
Нет, ну, есть у нас Совет Безопасности. Которым, ну, который, с которым Владимир Путин и советуется, в общем. То есть, они собирают вот эти заседания, где он там проговаривает какие-то, видимо, свои идеи и ждет реакции. Только мне кажется, что в последнее время эта реакция сплошной одобрямс, судя по всему. И судя по тому, что он говорит, выходя на эти прямые линии. То есть, у него Россия, которая существует в его голове, как бы, да. Никакого кризиса, ничего нет, сплошной рост, и все прекрасно, а будет еще лучше. Поэтому мне кажется, что Владимир Путин действительно уже вошел в такой, как сказать, в режим диктатора, и любой человек, который ему скажет, как Дмитрий Казак, да, вот его давний знакомый по еще петербургской мэрии, да, там, когда там Путин работал в мэрии, Казак в прокуратуре, а потом пошел в политику, вот он, ну, как бы за счет того, что это все-таки человек ближнего круга, он так бы сможет. Это единственный человек, кстати, который смог отползти оттуда. Если ты заметил, как бы, да, потому что одному бывшему сотруднику администрации Петербурга времен Валентина Матвиенко, да, потом губернатору Курской области и министру просто пришлось застрелиться для того, чтобы выпилиться из этой политической элиты. Вот. А сколько мы видели людей за последний год, которые там из окон выходили, вот, тоже, кстати, с питерским прошлым. Да, вот. И поэтому что тут говорить? Мне кажется, что Владимир Путин и сейчас единолично управляет страной, а его решения как бы воплощают в жизнь там совершенно разные люди. Это, скорее всего, какие-то карьеристы типа Сергея Кириенко, который уже тоже вошел в режим какого-то, то есть у него, видимо, своя есть логика какая-то, да, но это просто полное безумие,
Ты
абсолютное.
ее как-то понимаешь? Ты понимаешь, что случилось с Кириенко? Или, может, ничего не происходило, он
Ничего.
всегда был такой?
Ну, я думаю, что если человек оказался готов на то, что он делает сейчас, то он, в общем, был просто приспособленцем всегда. Вот. Потому что невозможно поверить то, что человек делает, и то, что когда-то он был. Ну, просто он. Вот тогда были другие обстоятельства, и они делали свои вот эти вот чиновно-политические карьеры в других обстоятельствах. Там был Ельцин, было какое-то подобие демократии, свободы слова. И вот мы действуем в рамках вот этой парадигмы для того, чтобы понравиться. Он же очень хорошо работал на камеру всегда. Вот. Его постоянно снимали, там показывали везде. Такой был. В общем, правильный образ выстраивал, даже при том, что его там киндер-сюрпризом называли, но он был такой четкий, всегда хорошо формулировал, и людям-то нравился, по большому счету. Ну вот, оказывается, это просто было такое приспособленчество, и сегодня вот мой рациональный выбор таков. Как ты знаешь, да, есть в политологии такая теория рационального выбора, когда люди, в общем, всегда выбирают не как бы не нравственно, да, а руководствуясь рацио, да, как они считают, что ну вот это вот сейчас практически все население России сидит вот в этой теории. То есть, ну что мы можем сделать? Поэтому мы сидим.
Поясни.
Ну а что мы можем сделать? Может, нам это все и не нравится? Но как бы задницу свою хочется прикрыть и дожить до лучших времен, а может быть, не до лучших. А наши родители жили еще хуже. Поэтому давайте-ка мы все вот в этот кокон залезем и будем сидеть из него смотреть и наблюдать. При Пригожинском мятеже было прекрасно видно, как эта теория работает. Когда, значит, Уткин пер со своей колонной со скоростью 2 региона за 2 часа. Вот, это была суббота, и вся страна просто повернулась попой, как бы, да, и решила сделать вид, что она ничего не видит, ничего не видим, да, опа, и по пустым шоссе, значит, прет эта колонна, сбивает самолеты, а люди, а что люди? А люди ничего, они в Ростове-на-Дону приветствуют вагнеровцев, и
Ну, а
это было,
другие
а
вылетают,
другие...
извини меня, из Петербурга и Москвы в другие страны, да?
Да, но это те люди, которые почувствовали приближение паяльника, вот, у причинного места. Но основное население страны просто предпочло сделать вид, что оно ничего не видит. То есть, и никакой там, это Путин потом уже начал судорожно награждать военных, если помнишь, там, за то, что вот вы так себя, а на самом деле там, как они себя повели, да, они просто тоже смотрели на это все. И Москва была пустая, там два автозака около Кремля стоял. Это я помню прекрасно, потому что примился на дожде тогда вот передо мной был Василий Полонский, который с удивлением ходил по Красной площади и говорил: «О, а здесь никого нет вообще». То есть вот такой это было очень забавно. То есть население России не стало защищать своего национального лидера, которого оно так любит, за которого там 90% и вообще готово жизнь отдать, а выяснилось, что нифига не готово, понимаешь? Оно
Не,
просто
ну,
сидело и смотрело. Сидело и смотрело, как бы, кто победит. Ну, этот победил. Ну, ладно, мы молчали, с нас спрос короткий. И вот это вот и есть рациональный выбор. И элиты точно так же сейчас сидят. Потому что, ну, смотри, за время войны сменилось два председателя Верховного суда, которые ушли со своего поста как бы естественным путем. То есть бедный несчастный Лебедев, у которого было онкологическое заболевание, как говорят, который проживал уже постоянно в ЦКБ, и его родственники, говорят, просили давно, что типа, дедушка, давай уже на пенсию, ну невозможно руководить как бы, да, и с таким состоянием, но Путин его не отпустил. То есть я сижу, и вы сидите. Никто во время войны просто так в отставку не уйдет. Вы будете все сидеть вместе со мной и нести со мной коллективную ответственность за то, что мы с вами, друзья мои, вместе делаем. Даже если вы молча не согласны с чем-то. Вот такая вот история.
Ну, то есть, поправь меня, потому что, может быть, я неправильно понял. Получается, что есть страшный, ужасный Путин, который все это напридумывал. Есть те, кто ему дуют в уши, что он великий. И он сам принимает эти решения. Есть какое-то политбюро, которое всегда поднимает руки. И вот это так и работает.
Да, да, мне кажется...
То есть вот там это... нет споров, да?
Внутри какие там споры? Ну, слушай, мне кажется, все спорщики заканчивают как старовойт, как бы, да? То есть кто-то, если, мне кажется, что-то говорит, а вы знаете, может быть, концепция-то не очень правильная, да? Вот. Я думаю, что ему позвонят и объяснят, что есть только одна правильная концепция, как бы, которую нужно поддерживать, а не клювом щелкать с критикой. Вот. Ну, потому что идет война. Этого, ну... Да, понимаешь, ты понимаешь, что списывают все на войну. Идет война. Россия воюет со всем миром, а Украина – это инструмент, как они говорят. Да? С нами воюют, все НАТО. Посмотрите, сейчас танкера по всему миру задержат. Украина – нет. Вот, американцы. И как можно вообще критиковать президента своего, лидера нации, нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина, когда идет война? Вы просто должны все заткнуться и делать то, что он говорит. Потому что нас ведет наш национальный лидер к победе. Вот. Даже если мы все... Эта победа называется большой могилой братской. Вот.
Для того, чтобы кто-то позвонил, нужен этот самый человек, который будет звонить, да? То есть,
конечно,
есть какие-то... Кто? Погоновожатые? Кто эти люди? Как ты думаешь? Я просто пытаюсь понять.
Ну, я думаю, что у Кириенко в администрации президента есть штат людей, которые, в общем, руководят и направляют, да, там иногда и от них вылетает какая-то информация о том, что о недовольстве людей, там вот есть знаменитый доклад Харичева, датированный октябрем, но, опять же, в этом докладе все очень вегетариански, не делается никаких выводов, да, все выводы о том, что 81% россиян устал от войны, как бы, они приходят к такому интересному выводу. Вот у нас будут выборы сейчас, в следующем году, а давайте у нас ветераны СВО будут наблюдателями на этих выборах. Ну вот, потому что какой-то вывод надо из этого сделать, но правильный вывод сделать нельзя, потому что сказать, что если россияне устали, значит, надо, ну, очевидно же, что надо войну заканчивать, и вот сейчас есть переговорная площадка, и мы можем это сделать, дорогой Владимир Владимирович, давайте уже выйдем из этой кровавой войны к чертовой матери. Этого сказать нельзя, поэтому надо вот сделать вывод, что давайте больше ветеранов СВО у нас будут наблюдателями за Единую Россию, блин, или там за какую-то еще Россию эту коллективную, как бы. Поэтому вот так все это причудливо и выглядит. Нельзя главному товарищу, вот, ну, как бы, как говорят, там пишут, что Козак вот попытался сказать, что говорят, Кудрин там тоже пытался в начале войны что-то говорить. Им было всем сказано, что не лезьте не в свое дело. У меня есть для этого генералы, как бы, да, профессионалы, которые свое дело делают. А вы идите там, ты занимайся Яндексом, а ты, значит, сиди и думай, как мне хорошо выйти из этой ситуации красиво. А, видимо, красиво из этой ситуации уже никак не выйти. Вот. Поэтому на арене нашего цирка возникают такие коверные, как Кирилл Дмитриев, да, на которого, вот, кроме как со смехом, мне кажется, смотреть уже, ну, вот на те футболочки, которые он там носит за границей, там, с цитатами Путина. Вот, на
шоколадки.
На шоколадки, на все это фиглярство, как бы, ну, друзья мои, все это несерьезно, конечно. Это человек, который тянет войну. Тянет, успешно тянет войну. И все.
Разбор, кто такой Кирилл Дмитриев, у нас был от Ольги Романовой.
Да, кстати.
Там великолепно.
Да, в общем, он вот такой.
Да, зрители, я хотел поблагодарить Оксану и Александру, которые прислали пожертвования. Спасибо, если вам важно то, что мы делаем. Спасибо, и ставьте лайки. А, значит, ну, То есть, опять, если мы остаемся в этой системе управления, которую ты сейчас описал, смена Путина вообще возможна? То есть, может ли случиться дворцовый
Мадуро,
переворот?
Мадуро, может ли случиться, да?
Ну, для Мадуро нужно, чтобы Трамп прилетел, да? Ну, или кто-то там от Трампа
Ну,
взял
это
из...
может прилететь, не знаю, там волшебник в голубом вертолете, да, бесплатно покажет кино. Но, конечно, Владимир Владимирович, я думаю, все свои годы правления, сколько уже больше 25 лет он у нас, значит, блистает на российской политической арене, он подготовился, потому что, ну, как бы состав Федеральной службы охраны, он фактически равен Росгвардии всей. То есть у него целая армия, которая его охраняет, и сотрудниками этой службы являются и там повара, и все, кто у него работает на этих
А иногда
госдачах.
они фотографируются с ним.
Да, иногда они с ним фотографируются, понимаешь, какая штука, но это напоминает уже такой вот позднего товарища Сталина. Потому что поздний товарищ Сталин был очень мнительным. Вот, есть вновь приобретенные мемуары генерала Серова, да, бывшего там руководителя Министерства госбезопасности, вот одного из вот этих вот бериевских генералов. И там очень хорошо описано, как Сталин дурел просто к концу жизни и становился еще более подозрительным и параноидальным в быту. И мне кажется, что вот такая история, как произошла с Мадуро, например, она заставила Путина еще больше бояться, еще больше просто закрываться, потому что уже оказывается непонятно, где он был на Рождество, там в каком-то непонятном храме в Подмосковье, потому что он всегда либо стоял в храме Христа Спасителя, либо он приезжал в Питер там с вариациями Казанский собор или там вот церковь на Фонтанке, которую, значит, окормляют Ротенберги вместе с Тимченко. Ну, либо ездил куда-то там в Рязанскую область, оказывался, но всегда называли, что вот, благоговейным голосом, что вот Владимир Путин сейчас стоит в таком-то храме, там-то, значит, там с детьми, там, женщинами и так далее. А тут, я когда услышал вот это, я смотрел трансляцию, в одном из подмосковных храмов Рождество отмечает Владимир Путин. И вот это все, и пошло, 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 пошло. Я такой, опа, а в каком же храме? А непонятно, в каком храме. То есть за год до этого ему служили хотя бы в Кремле, но он был один, но это было ужасно, то есть это вот персональная служба была. А сейчас ему пришлось, значит, оказывается, водвориться в часть главного разведывательного управления, где, скорее всего, присутствовали специально отобранные, значит, дети и жены с офицерами. А сзади, кстати, на трансляции видно, как стоит путинская охрана частоколом за ними, за всеми этими людьми, вот это вот. Но понимаешь, какая штука? Вот такая закрытость, она привела товарища Сталина к его финалу, потому что никто не мог уже там потревожить и зайти, а этим воспользовались вовремя члены Политбюро, которые, в общем, не давали никому зайти, просто дали ему умереть. Вот Владимир Владимирович, мне кажется, придет к похожей истории, когда он окружит себя таким количеством охраны, что когда ему станет как-нибудь плохо, да, одному на даче, ну, может, уже некому будет и зайти в эту комнату, потому что туда просто не пустят никого. Вот.
Но он же хочет до 150.
А это, понимаешь, человек предполагает, а Бог располагает. Вот когда появился знаменитый диалог с Си Цзиньпином, да, когда вот они там говорили, что Ким еще мальчик, но он правда по их годам еще мальчик, да, а вообще хорошо бы дожить там, ну и вот делились всеми этими своими желаниями. Я вспомнил пословицу, что если хочешь рассмешить Бога, да, расскажи ему о своих планах. Ну, молодцы парни, рассказали Богу о своих планах. Что дальше? Там как бы ни, то ни, ни было, да. Пока ученые могут сделать себе хорошее силиконовое лицо, губы, грудь, там, накачать попу, чтобы ты во время проходов в свои 74, которые ему будет в этом году, создавал впечатление, в общем, там, 35-летнего. Но, к сожалению, пока еще никто не нашел способ, как заменить человеку мозг. Поэтому я думаю, что через там какое-то количество лет, вот сейчас он уже заговаривается и кашляет, там, лет через 10, если он будет еще жив, мы рискуем получить молодого, красивого диктатора с круглой попой и щеками, как бы, да, очень похожими на его попу розовую, наверное, потому что ему все время пластику делают этих щек, вот, но абсолютно невменяемого, потому что он будет молодой, красивый, но нести такую дичь, как бы, потому что мозг уже будет, скорее всего, в состоянии таком довольно старческом. И это будет такой, как бы, Салазар на максималках, скорее всего, к сожалению.
Ну да, но Салазару-то, за Салазара все-таки управляли, да, страной?
Ну да, да.
Но на него издавали газетку.
Я поэтому и говорю, что на максималках, да, он уже будет не понимать, те люди, которые его будут окружать, скорее всего, будут держаться за него, потому что после него неизвестность, и никакого преемника, естественно, никто не подготовит, потому что диктаторы всегда вытаптывают всех, кто может быть преемником, да, и все это, мне кажется, будет решаться там, грубо говоря, в день его смерти уже они начнут бодаться между собой как бы за власть. Но он, ну, ему, мне кажется, ему надо тоже как-то понять, что он не вечен. Это, может, его патриарх говорит, что он уже в вечность перешел, да, как великий президент, вот как там какая-то женщина сказала на прошлой неделе, что Владимир Путин достоин титула «великий» уже. Вот, из какого-то там тоже литературного общества или еще какого-то, я не помню, там в России, вот уже великий президент, и патриарх ему, наверное, говорит, что ты уже вот, вот там, вот, вот ты рядом с вот этим пантеоном богов, как бы, поэтому, может быть, когда человеку уже говорят, что он практически богоподобен, он уже не верит в собственную смерть никогда, как бы, да, что она никогда не состоится. Но штука в том, что верит ли он или не верит, но в какой-то момент это произойдет. Вот. И там нынешний уровень медицины, конечно, позволяет долго поддерживать человека. Там. Ну, я думаю, что они продолжат накачивать там щеки и все остальные места, вот, чтобы там не было морщин, как бы, да, для того, чтобы российские женщины, которые там 30 лет назад выбирали Путина, помнили, что он не алкоголик такой, как Ельцин, как бы, да, а все еще красивый и умный мужчина, который решает все за весь мир. Но все это закончится, и мне кажется, как бы, надо быть просто к этому готовыми, что человек, которому 74, это может произойти в любой момент, в принципе, естественным путем. Вот, может быть, там как-то уже, ну, ситуация бывает разная. То есть мы не могли представить там еще за сутки, что будет вот этот пригожинский выход. Не могли, да, и
ну,
мы
нам
все
говорили про дедушку, про и так далее.
Да, 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 думал, про, да, 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 про дедушку, который, значит, оказался тем, кем оказался. Вот. Но потом мы полтора суток, не отрываясь от экранов, следили за тем, что происходило. И это было весьма интересно. Это было, пожалуй, самое интересное событие российское политическое за всю вот эту войну. Как бы, да, не путинские выборы, там, последующие, не там думские, которые будут типа выборы. Это все херня собачья. А вот именно пригожинский мятеж, он был настоящим. И поэтому все, вот буквально у меня все в окружении не отрывались от... Там ночь не спали и день. Это было,
я
это
помню,
было что-то.
Я помню, как не хотелось идти спать. Да.
Куда? А да не то, что не хотелось, а даже если хотелось, то невозможно уйти спать.
Ну да.
Потому что когда валятся эти новости, ты должен быть здесь. Ты должен за ними следить, как бы, да, особенно если это там твоя работа и часть твоей жизни. Вот какое там. И это было понятно, что это настоящее, да, там. Вот. Еще такими всплесками настоящего были там очереди за Надеждиной Дунцову, как бы, в России, когда они вдруг возникли. Это тоже было. То есть, вот такие вот настоящие виды. Потому что все остальное это как бы такая, как у Сплена, пластмассовая жизнь сейчас там. Вот. Она очень, хорошо, будут типа выборы в сентябре. Ну и что? Что мы там увидим, что-то удивительное? Да нет.
Григорий Алексеевич снова появится, может.
Да нет, Григорий Алексеевич черт знает. Я думаю, что вряд ли ему дадут, потому что сейчас яблочников там почти всех пересажали, а Григорий Алексеевич все-таки у нас за окончание войны, а таких людей не должно быть, мне кажется, в обойме. Поэтому,
не дай бог, с телевизора скажем, да?
Да, ты представляешь, вот он придет на дебаты, а все-таки Первый канал, даже утреннее время, это на всю страну ты идешь, как бы. И люди смотрят, и выходит Явлинский и говорит, надо заканчивать войну, как бы, да, а еще и не один раз придет, скажет, ну что это такое? Все должны говорить, что война должна идти до победного конца, пока наш нацлидер не будет удовлетворен ее результатами. Вот только так, как бы. Поэтому что тут интересного? Единая Россия 75, то есть 70-75, да, ну вот остальные, как бы, грубо говоря, что останется. Все. Вот. А зависеть будет только от большинства конституционного все. Как оно будет жать кнопки, там отберут специально, я думаю, там будет квота на героев СВО, вот, карьеристов, которые будут, значит, ходить жать эти кнопки. Как бы. Поэтому они уже давно научились выбирать этот парламент для, под себя. Поэтому тут ничего интересного не будет. Интересное, я вам могу сказать, друзья мои, возникнет внезапно. Оно вдруг возникнет, и вы поймете, что это вот что-то настоящее. И сразу же вас будет не оторвать от этого процесса, как вот во время Пригожинского мятежа. А пока нет, все это скучно и грустно, и никакие это не выборы, там ничего не будет. Вот это мертвая, это абсолютно мертвая политическая жизнь на кладбище. Вот.
Зрителям хотел сказать, что на случай, если с Ютубом что-то случится, у нас есть Телеграм-канал, хотя и с Телеграм может случиться все что угодно, но зато там есть и трансляции для тех, кто вдруг может аудио хочет послушать. Поэтому и там выжимки, и все остальное. Подписывайтесь. Есть еще один момент. Вот мы говорили как раз сейчас про Пригожинский мятеж, и я думал вот про чем. То есть, получается, Пригожин – это была единственная альтернатива, которая всплыла. Вот такие, как Пригожин. Ничего хорошего ведь нет.
Нет, ну он был человеком ярким, он был пиратом его величества, который фактически создал с нуля вот этот ЧВК. То есть, в отличие от военных, он смог создать хорошо работающую военную машину, которая была подчинена ему, которая, ну, это такая банда была, которая понимала, что есть папа, который вместе с ними, который кормит, наказывает, посылает в бой, и который потом уже, вот когда была эта новогодняя ночь с 22 на 23 год, он же эту новогоднюю ночь встречал в морге. Если помнишь это видео, да, я стою среди тел моих парней, которые как бы там... То есть вот после обращения Путина было обращение Пригожина в его там многотысячном этом телеграм-канале, во всей этой пригожинской сетке, да. И они видели, что он за них переживает. Там, то, что он, конечно, людоед, как бы, да, но вот он все-таки негодует в том, что происходит, да, и вот это негодование вылилось вот в этот вот мятеж незаконченный, да, конечно, и понятно, что он, наверное, не хотел, не, то есть он вряд ли представлял себе, что будет на выходе, но, поверив Лукашенко, он подписал себе смертный приговор, но при этом подарил нам полтора суток настоящей живой жизни, это тоже, мне кажется, важно, да, как бы к нему ни относись. Вот людоед, конечно, но при этом и красиво ушел.
Ну вот, да, здесь у нас зрители как раз в чате пишут, но все равно получается, что если будет вдруг, мы не занимаемся прогнозами, но просто пытаемся понять, mm-hmm. что происходит. Если вдруг что-то это неожиданно случится, про то, что ты говорил, mm-hmm. скорее всего, ни к чему хорошему оно не приведет. Ну, имеется в виду, не вынесет эта волна приличных людей, так они пишут.
Не, ну подожди, что это? Нет, приличные люди вот, всегда сидели в партии «Яблоко», и... Ну, при там...
Вместе с неприличными, извини, да, я тебя поправлю, да,
да? Да, вместе с неприличными, конечно же, но понимаешь, какая штука? Мы все знаем, что диктаторские режимы никогда хорошо не заканчиваются. Вот. Даже там советский режим, который начал свою прощалку со времени смерти товарища Сталина, закончился вот ровно так, как закончился. И это был закономерный конец. Диктаторы никогда не оставляют после себя преемников, потому что они очень подозрительны. Они всегда считают, что как только я назову там то, как Путин говорит, рыскать глазами начнут, то есть он сам все это прекрасно проговаривал, это обычно либо смерть, либо военный переворот. Вот, либо какая-нибудь странная смерть, как бы, да, потому что человек уже, ну, проливший такое количество крови, и с выданным ордером в Гаагу, ну, куда он? Ну, просто, уходя, понимаете, какая штука? Уходя из кресла в Кремле, он становится разменной монетой. Его свои разменяют на Гаагу на какие-то ништяки. Они скажут, а вот у нас есть вот Владимир Владимирович, да, ушедший, и мы готовы, значит, посадить его в самолет под белые рученьки и отдать вам. А вы нам за это как бы... Ну и, конечно же, они получат свое. И он это прекрасно понимает. Поэтому нет, он будет сидеть в своем кресле, пока либо там это, Костлявая не придет с косой в этот кабинет, как бы, да, там, как к Ивану Грозному, когда он там в шахматах играл, на горшке сидел. Либо не зайдут люди в кожаных куртках и не скажут, что все как бы закончилось, да? Вот, и не совершат какое-нибудь нехорошее действие. Поэтому тут только так. Вот.
У нас, кстати, на вот так было, как была интересная публикация Аббаса Галямова, как раз, который анализировал
Да-да-да.
возможность поворота Мадуро, да, такого же, но в России.
Да-да-да-да-да. Да, это правда. И я думаю, что очень многие люди, ну, в элите, устали от этого всего. Они устали от того, что они не могут тратить свои деньги за границей. Там, что вынуждены сидеть в России, потеряв все на Лазурном берегу, вот, и при том, что всегда можно было отъехать на Запад для того, чтобы пересидеть какие-то проблемы и не быть арестованным, то сейчас уже нельзя этого сделать. И они все сидят под этим страхом, потому что силовики набрали, точнее, ну как силовики, это, ну, то есть органы государственной безопасности плюс полиция, скажем так. Да, они сейчас набрали столько власти, что могут прийти за любым в любое время. И я не думаю, что это создает какую-то позитивную атмосферу в элитах. Именно поэтому мы вот видим вот эту вот восторженность иногда до истерики. Потому что я должен прям, ну вот и как Дмитрий Анатольевич Медведев задает эту ноту, да, в своем телеграм-канале, вот, что мы должны просто до истерики поддерживать это все и просто гиперболизировать по полной программе, для того, чтобы каждый день доказывать свою верность и для того, чтобы все забыли о моих прошлых грехах. Это нездоровая атмосфера явно, но она устраивает политическое руководство, которое таким образом ими всеми манипулирует. Вот и все.
Маленькая просто техническая пауза для наших зрителей. Я напомню, что мы работаем только за счет вашей поддержки. Спасибо вам за это. Это и команда, и монтаж, и также безопасность людей, которые находятся и у нас, правда, за границей в основном, но тем не менее. И я очень надеюсь на то, что вы нас поддержите, как там написано уже. Спасибо двум нашим донаторам, тем, кто нас поддержал. Значит, еще одна тема – это, конечно, Кадыров. Ну, просто без Кадырова никуда. Говорят, что этот Кадыров сломался. И чему? Вот, во-первых, про это говорят уже очень давно. Ты сам как полагаешь, что вообще там происходит?
Честно, я не знаю, как бы, да,
Ну…
то есть что-то там, ну вот если брать там технически, политически, то что-то там происходит, потому что когда автократ начинает назначать своих детей на высокие посты в такой республике, то, скорее всего, он готовит как бы себе какой-то, ну, пенсион, да, для того, чтобы иметь защиту и не иметь проблем. Поэтому как бы сын один главный телохранитель там, дочери министры, там второй сын тоже как бы. Но проблема в том, что вот о чем мы с тобой говорили, ну, минут 25 назад, что пока идет война и пока Путин сидит, никто Кадырову уйти не даст. И он точно такой же заложник этой всей системы, как и все остальные. И он будет сидеть и изображать, даже если ему уже, может, и хочется уйти. Но ему придется сидеть на этом месте и изображать, что он там руководит. Вот. никто не позволит во время войны, и никто не позволит сразу после войны, когда они будут осматриваться и смотреть на реакцию мирового сообщества, а как там Путина принимают, вот, а как меняется отношение к России, никому не дадут уйти. Поэтому Рамзан Ахматович будет дальше руководить Чечнёй, несмотря ни на что. Вот. И, естественно, там вот эта вот история с расставлением там своих близких на вот эти посты, она показывает, что отползти-то хочется, как бы, да, но то, что он продолжает оставаться главой республики, говорит о том, что отползти не может. Вот. Так что я предполагаю, что и в этом году, и в следующем мы увидим Рамзана Ахматовича на этой должности, никуда он с нее не денется. Вот. И поддерживать его здоровье. Ну да, поддерживать его здоровье будут лучшие врачи, как бы, да, если там есть какие-то проблемы, потому что точно мы не знаем. Вот в таких автократиях об этом никогда не докладывают. Это не Трамп, который выходит и говорит: вот мои анализы там все-таки. Вот. Поэтому я предполагаю, что останется и будет сидеть дальше. Потому что коллективная ответственность заключается именно в этом. Путин замазал этой коллективной ответственностью всех ключевых игроков своего окружения. Поэтому и Совет Безопасности был показан народу перед войной. Да, это не я принял решение, а это мы все приняли это решение. И вот поэтому теперь вы все будете нести эту ответственность вместе со мной. Не один я, значит, в этом говне замазан, а вы тоже все, друзья мои, там. Вот. И Рамзан Кадыров тут не исключение. Он будет продолжать руководить Чечней.
Ну да. Здесь Виктория нам пишет: никто лучше не живет, чем жены тех, кто сейчас воюет. Ходила на дискотеки, увидела большое количество тех, кто ищет себе нового партнера. Но это так.
Это правда, да, мне тоже рассказывали такое про Псков, как бы, да, что там. Люди приехали из Москвы и зашли в один из местных клубов, да, которых там два, и увидели, как огромное количество хорошо одетых женщин, вызывающие, как они сказали, одетых женщин, которые действительно ищут себе. И, ну, это понятно, да, это Псков, это дивизия, это бригада спецназа, как бы, это большие потери. Ну, вот, собственно, это, да, это такое свидетельство того, что многие женщины свободны. Вот. И тоже косвенное свидетельство больших потерь.
Ну, которые будут иметь еще дальнейшие, да, последствия. Потому что я напомню, что было после,
конечно,
Второй мировой, да, у нас.
Да, слушайте, никто счастлив от этого не будет. Это большая иллюзия, что на крови и на смерти ты можешь заработать, и каким-то образом тебе будет хорошо от этого. Ну, не будет этого всего. Эти деньги очень быстро будут растрачены. Потом ведь как бы сначала есть эйфория, когда ты там скупаешь квартиры и машины, вот, а потом деньги заканчиваются, и заканчивается эйфория, и наступает депрессия. Вот, и ты вот уже сидишь с бутылкой, как бы, на кухне в этой новой квартире, воешь и не понимаешь, что тебе дальше делать в этой жизни. Поэтому. Эти огромные деньги не приведут ни к чему хорошему. Вот. Просто это тоже жертвы войны, как ни говори. Да? Эти женщины, они в большей степени будут несчастными и вряд ли смогут как-то хорошо прожить жизнь после того, как там погиб муж, сын или еще какой-то родственник, вот, раздербанив эти деньги. Ну, это большая иллюзия, друзья мои. Никакого счастья там не будет.
Да, и в завершение мы проводили у себя опрос, он тут у нас продолжается еще на странице, это наши коллеги-редактора задали, что вы сильнее всего сейчас чувствуете из-за происходящего. Там 6 тысяч голосов, 38% говорят страх за будущее, 32% злость и раздражение, и по 15% усталость, безразличие и надежда, что все можно изменить. Ну, это что-то как-то вот прям совсем пессимистично.
Ну,
тебя как? Понятно, что все эти опросы, они, ну, как бы вот такие. Но тем не менее.
Понимаешь, я могу сказать, что иммигрантская жизнь, которая уже четвертый год идет, она приучила к тому, что чтобы радоваться хорошему в каждом моменте этой жизни, да, потому что много очень там тяжелого, всякого разного, но когда случается что-то хорошее, нужно этому радоваться. А загадывать на будущее, ну, это... Мне понравились слова Григория Куниса, у которого мы брали интервью тоже. Вот он недавно вышел и сумел уехать на Запад. И когда его спросили, когда это закончится, и он сказал, что, ну, друзья мои, еще 10 лет точно, потому что, ну, скорее всего, он проживет и будет у власти. А дальше как бы непонятно, там 15 или 20 лет горизонт неопределенности в России, который будет существовать. А если он еще проживет 15-20 лет, то тогда еще и больше. И вот он правильный вопрос задал. А готовы ли мы все это время сидеть на чемоданах и в низком старте, вот, и тратить свою жизнь на то, чтобы ждать, когда там что-то хорошее наступит? Мне кажется, что нужно жить там, где мы живем, россиянам стараться сохранить себя, своих детей, и попробовать выжить, чего я всем желаю, как бы, да, всегда. А тем, кто уехал, тоже попробовать понять, что вы живете уже не в России, а в той стране, в которой вы находитесь, и просто попытаться начать свою жизнь. И тогда у вас будет какое-то понимание того, что вы просто слезете с этих чемоданов, разберете вещи, выкинете лишнее и поймете, что у вас есть будущее. Иначе это просто депрессии, неврозы и вопли. А когда же наступит прекрасная Россия будущего, когда же я туда вернусь, а она все никак не наступает и не наступает, и, может быть, и не наступит. Давайте честно. Поэтому давайте просто все жить, понимать, что мы русские, как бы, что мы россияне. Да, и мы оказались в такой ситуации все. Вот. Давайте меньше ругаться, а просто любить и ценить друг друга. И пытаться выжить. Вот и все.
О, да. Я здесь, конечно, должен две вещи сказать. Первое – это спасибо всем, кто был с нами в прямом эфире, ставил лайки и поддерживал нас. А второе – это сейчас нам Алексей напомнил, ну, в личку, вернее, написал в нашем чате в Телеграме. Кстати, подписывайтесь на него. Написал, что даже Путин умудрился пожить при Сталине. Точнее, наоборот, Сталин умудрился пожить при Ленине.
Да-да, Сталин уже, да-да-да. Как-то был такой, почему ты такой злой, да? Потому что целый год я прожил при Сталине, да? Вот. Это да.
Остается только сказать, что и это обязательно пройдет. Ну, такая вот,
да?
Как бы, это закон природы.
Да, это пройдет.
Вот именно. А я, кстати, зрителя отправлю смотреть интервью с Григорием Кунисом. Она у нас тоже выходила. Там через какое-то время тоже появится ссылка. А на все материалы вот так у нас тоже будут ссылки в описании. Так что читайте. Спасибо Сергею Ковальченко, редактору этого проекта. Спасибо.
Да. Всем до свидания.